Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как мы сейчас слышали, Святое Евангелие, повествующее о хождении по водам Спасителя нашего, Господа Бога Иисуса Христа. Это событие описано у евангелиста довольно подробно. И мы всегда, когда прикасаемся к событиям, связанным с земной жизнью Господа нашего, должны очень внимательно, вдумчиво, с молитвенным таким рассмотрением, обязательно молиться при чтении Евангелия, всматриваться и прилагать к себе, к запросу своей души, а что же мне здесь почерпнуть для себя, какую же пользу я могу получить от этого рассмотрения, этого реального события, чудесного для нашего обыкновенного, обыденного восприятия. Прежде всего, мы видим, что Господь понудил учеников своих сесть в лодку и поехать на другую сторону. Не по своей воле, не по своему желанию, и даже не по своей нужде ученики удалились от Господа. Сам Господь повелел им это сделать. За послушание они оставили своего учителя, Господа, духовного наставника, руководителя и спасителя. За послушание они отправились на другую сторону моря. Чем же занимался Господь в это время? Он занимался народом. И являл народу необходимые нужды. Исцелял болящих, очищал прокаженных, изгонял бесов, научал их покаянию и другим необходимым важным делам для спасения этих людей. Затем он уединился для молитвы. Это не случайно подчеркнуто, вот эта уединенность Господа и его молитва. Ибо как человек он нуждался и в уединении, и в молитве. Особенно после общения с народом. То есть, если мы часто по жизненным своим обстоятельствам бываем в общении с людьми, то по этой причине нам еще больше нужна нужда есть по временам где-то находить возможное уединение, всегда дома, закрываться в комнате и отдаваться молитве, которая может уврачевать раны, нанесенные нам общение с людьми, которые мы по своим страстям или по страстям наших ближних людей получаем в той или иной мере, или грехами своими, или, значит, скорбями от других людей. И мы нуждаемся и в том, и в другом случае и покаянно уврачевывать, и молитвенно уврачевывать эти скорбные нанесения, которым обязательно примешиваются демоны и мучают нас. И мы нуждаемся в уединенной молитве, в домашней, келейной, уединенной молитве. Это основа, основ нашей жизни. Не будет этого, ничего не будет. Никакого преуспеяния, и никакого дерзновения, никакой ревности, никакого стремления к Господу реального не будет. Будет умственно отвлеченное верование с мертвыми делами, с мертвой жизнью и со страшными последствиями. Поэтому Господь своим примером, все, что Он не делал, Он научает нас, как поступать. Надо и людям помогать, но надо и оставлять их, и уединяться. И даже от самых близких учеников, которые имеют нужду в Господе. Это нужно и в промыслительных целях, и в назидательных, и научительных, и в испытательных. Потому что не случайно Господь отправил их по морю, а на море был противный ветер, была буря. Для чего? Если бы они плыли в спокойной обстановке, и не было тихое море, и они в таком очень хорошем состоянии бы спокойно плыли, и, может быть, и не было бы такое испытание их веры. И поэтому Бог попустил, что поднялась буря, противный ветер, для того, чтобы привести, а они без Господа. И как в другом Евангелии мы читаем, что Господь еще попускал такие испытания, находясь в лодке, когда он как бы уснул. И они испугались, ибо малая вера являлась в них в этот момент. Вот маловерие и даже присутствие Господа на лодке не спасло их от страхов быть потопленными и так далее, и лишиться жизни. Настолько слабая вера в людях, что даже наличие Господа во плоти не спасает их, если внутри у них нет этой твердой веры. И то же самое мы наблюдаем в этом случае. Господь выждал до четвертой стражи ночи, занимаясь молитвой, затем спустился и пошел по водам, так как по суху. То есть, представьте себе, человек идет по поверхностью воды, огромного водного бассейна Генисарецкого озера, минуя по своей величине морем, ибо не было видно и другого берега. И он идет, показывая этим силу своего божества. Люди на земле настолько немощные, даже верующие, искренние, честные люди, каким были апостолы, лучшие, что только было, Господь избрал своими первыми апостолами. И эти лучшие представители человечества страдали всеми нетугами, которым заражено падшее естество, и маловерием, и сомнением, и колебанием были подвержены. И поэтому время от времени Господь, исцеляя как бы их это маловерие, укрепляя их веру, являл себя со своей божественной стороны, постоянно напоминая им, что он не просто человек, великий учитель и посланник Божий, а что он сам сущий Бог во плоти. Ибо время от времени это забывается, как-то скрадывается повседневной жизнью, особенно, когда они видят его в обыкновенном, таких обыденных вещах, как вкушающим пищу, нуждающимся во сне, вдохновении и других подобных нуждах человеческих, то, конечно же, сознание обволакивает такой туман, и кажется, что уже как обыкновенный человек, который, ну, пророк там, наделен какими-то, там, конечно, от Бога качествами, но, в общем-то, это человек. Вот, пусть лучше нас, но это человек. И вот это постоянное сомнение, это постоянная внутренняя борьба, чтобы воспринимать его не как человека, а как помнить постоянно, что это Бог, и взирать на него, что это Бог. Господь попускает такие чудесные доказательства своей божественности. Это чудеса, знамения, силы. И это чудо хождения по водам тоже было нужно для его учеников, а раз оно доносится Евангелием для нас, то и для нас. Ибо это событие историческое мы можем переживать в своей собственной духовной жизни, если, конечно, мы ее ведем, имеем. И Нас иногда Господь оставляет на волнах житейского страшного моря. И нас Господь оставляет буре страстей. По временам живущего страсти оказывают очень сильное воздействие. По временам они как бы нас не очень волнуют. Они постоянно дают о себе знать, то так, то это, то днем, то ночью, увлекая нас в помыслы, в кружение помыслов и в другие какие-то такие. Но это еще не является бурей. Это просто постоянное как бы свидетельство, что та или другая страсть в нас живет и напоминает о себе. Но иногда бывает это восстание страстей крайне сильным. Особенно, если мы будем прилежать в молитве, если мы будем прилежать делу покаяния, исполнению заповедей Божьих. Вот тут демоны и наше падшее естество само по себе, которое равно демонам в своем падшести, и гордыня наша, все восстанут против спасительного дела покаянной молитвы, послушания Господу, послушания Духовному Отцу и исполнения Его заповедей. И буря страстей по временам может настолько владеть нами, что мы теряем и веру, и разум, и как безумные, или в отчаяние впадаем, не видя выхода, либо отдаемся этим страстям на погибель своей вечной души. И потом неизвестно еще, в каком состоянии мы выйдем из этого положения, и будет ли милость Божия с нами до конца. И так нужно понимать это волнение моря, по которому нам предлежит плыть. И плывем мы, верующие люди, на корабле. То есть мы имеем хоть какое-то под собой твердое основание, которое, как в виде корабля, вот, и хотя оно и зависит и от волн, и от ветра, и от стихийных всех этих приключений, но все-таки какое-то убежище. Ибо в обыкновенном состоянии мы не способны ходить по водам. И это особое качество, особый дар может даровать только Господь. И вот на примере апостола Петра, который выбран, потому что он был просто наиболее такой ревностный и как бы податливый на воздействие окружающих обстоятельств. То есть он первым мог кинуться на любое дело, защищать Господа ли, как мы ведь помним, это в Гефсиманском саду с мечом в руках, или еще другое. То есть в нем не было равнодушия. В нем не было вот этого беспечности к окружающим событиям, особенно связанным с таким великим Господом, Богом, который имел счастье на земле познать. И несмотря на то, что часто внутренним двигателем его было не всегда богоугодное разумное действие, иногда просто эмоция или даже страсть какая-то двигала падшего естества человеческого, и Бог его осаждал в этом случае, говорил, отойди от меня, сатана, даже так вот очень жестко осаждал и уврачевывал эти порывы. И мы помним, как и на Тайной вечере он в таком разгорячении крови сказал, что если и все предадут, то я тебя не предам. Вот. И подобное потом говорили другие. Но всегда выделяется Петр, потому что он как бы наиболее решительно заявлял это и выявлял это отношение. Ибо другие, может быть, и хотели бы так, но у них было недостаточно решимости осуществить это в глазах перед лицем Господа. Так и здесь, из всех апостолов, находящихся в лодке, только он один дерзнул ответить от лица испугавшихся по маловерию людей. Ибо Евангелие нам рисует состояние этих людей, что они испугались увидев вот по волнующемуся морю идущего некого, который похож на Господа. И поэтому они восприняли его как призрак. Потому что трудно было им в своей повседневности представить, что человек может ходить по водам. Опять-таки, они еще не были настолько утверждены, что это Сын Божий, хотя иногда исповедовали, вдохновленные свыше, как мы это помним, и Петр сказал, исповедовал, и Нафанаил, когда был позван, когда Господь сказал, что видел тебя под деревом молящимся, он тоже исповедовал Сыном Божьим. Но потом это исповедание как бы гасло, и память о нем только, может быть, по временам жила, но вот это живое ощущение присутствия Бога угасало из-за повседневной этой рутинной жизни, с ее нужными, с ее проблемами. И нужно было освежить, опять утвердить и испытать. И вот от лица убоявшихся людей, которые приняли за призрака, и уже когда Господь говорит, не бойтесь, это я, чего призрак не мог сказать. И после этого не сразу они уверили, что это Господь. И Петр как раз и свидетельствовал это маловерие. Ибо его обращение к Господу, оно содержит в себе это. Говорит, Господи, если это ты, то разреши, я пойду по водам к тебе навстречу. То есть, если бы он был уверен, что это Господь, он бы не говорил, если это ты. Он бы сказал, Господи, повели мне, я и приду. А вот эта фраза, что Господи, если это ты, то есть, что я нуждаюсь в доказательстве. Вроде как ты, но мне кажется, может и не ты. Так бывает и у нас, когда буря страстей закрутит нас. И мы имеем удивительное счастье, что в этой буре страстей, когда нам как бы и в голову, и на сердце не может прийти, что может прийти к нам Господь, ибо как же я в страстях киплю, и ко мне пойдет Господь. И именно в этот момент может прийти Господь. Но именно потому, что мы его не ждем и никак о себе высоко не мним, а смиряемся, а есть главный духовный закон, что Бог бывает доступен человеку только когда тот смирится. А смириться может человек только тогда, когда он себя реально видит в страстях, в погибели, немощным, крайне неспособным ни на одно доброе дело и далеким от Бога, способным только творить всякое зло. И когда он это видит покаянно, когда он сокрушается по этому поводу до невероятных болей душевных и телесных, вот тогда ему в голову не может прийти мысль, ибо он настолько видится далеким от Бога, как бы он его еще не познал. Но в ту меру, как он познал, он уже этого достаточно, чтобы понять, что настолько Бог высок, чист, свят и далек, что и он мучается этим состоянием. Что ему никак не может прийти в эту голову, что вот его Бог сейчас посетит. Он как раз мучается отсутствием Бога, что он недостоин его и не способен на общение. И все, и поэтому он глубоко смирен. И вот тут часто бывает, что Господь как раз и приходит в таких обстоятельствах к человеку. Но человек, кто находится в состоянии борьбы, мучений, сомнений, колебаний, и поэтому он приход Господа не узнает и не способен узнать. В лучшем случае он воспринимает это как призрак, как нечто нереальное, как мечта или фантазия, а может даже и бесовское наваждение. Тут в зависимости от человека, как человек настроен. И он может истинное посвящение Божие воспринимать вот таким образом. И тогда лучшим выходом будет поступать так, как делал Петр. Обратиться к этому кажущемуся нереальному явлению и сказать: если это ты, Господи, то скажи, чтобы я пошел по волнам этих страстей. Чтобы я был выше этих страстей, чтобы они были подо мной, чтобы я пошел ногами по ним, показывая свое преимущество, победу. Но для этого мне нужно взирать на тебя. Постоянно видеть, что ты идешь, значит, и я вслед тебя, навстречу тебе, вернее, могу идти. Делать тоже. Ибо, как говорил Господь, что Отец Небесный делает, то Сын видит, и Он делает тоже. То мы, вот для нас Христос является Отцом Духовным, истинным с большой буквы, да, то и мы, видя Его дела, можем повторять, если мы их видим в Духе и истине, и имеем на это силу и дерзновение. И Господь разрешает Петру пойти. Хотя, конечно же, как Бог сердцеведец, Он знал его сердце, и что там живет маловерие, и что он далеко не уйдет. Он пошел, и какое-то время и шел, покамясь немощь человеческого естества, которое выражается чаще всего в изменении состояния. Это мы можем по себе увидеть, что наша немощь проявляется в изменении состояния. То есть, вот, бывают дни, когда взялся за молитву, или что-то духовно почитал, и дух окрыляется, и так это мне радует, так это мне интересно, и оторваться нельзя, и прямо хочется Господа любить, и всех людей любить, и все. И казалось бы, ну вот, и остановись мгновение, и будь таким всегда. Нет. Через 5 секунд заходит кто-то другой. Говорит, ты этакий, всякой такой, или такая-сякая. Все, состояние меняется, уже не хочется никого любить, хочется всем, значит, надавать. И словами, и мыслями, а если кто под рукой попадает под власть, так можно и рукой приложиться. И все, и то же самое, один и тот же человек, а он совершенно разный. И это только одно, а такие состояния могут быть постоянно меняться. Меняться с одного в другое. С одной страсти передает другую. Одно состояние или посвящение благодатным меняется страстным. И так далее. И вот эта перемена, она свойственна нашей земной вот этой жизни. Только в вечности свойственно быть постоянной и уже неизменяемой. А если для людей изменяемой, то только постепенное совершенствование будет. То есть изменение будет только в лучшую сторону. А на земле нет. Мы можем меняться от крайности в крайность, от превратности в превратность, от одного вида зла к другому, и от добродетели к злу, от зла к добродетели, и постоянно колебаться, меняться множество раз в течение одного дня, не то что в течение жизни. И вот мы видим на примере святого апостола Петра, как по дороге навстречу Господу, а расстояние было небольшим, поэтому, во всяком случае, он видел. Поэтому на расстоянии видимого, мы не знаем точно сколько, но можно представить, что на расстоянии видимости, что уже узнаваем был Господь. Вот, поэтому можно представить, что это несколько десятков, может быть, сотен метров. Когда, тем более буря была, ночь, и, естественно, это визуальное расстояние сократилось. Потому что днем при солнечной погоде можно и дальше увидеть. Поэтому это были считанные десятки метров. И прошел он какую-то часть по воде, пока взирав Господа, покамясь сомнения не коснулись его сердца. Потом, по мере прохождения по водам, вместо того, чтобы увидеть чудо и сказать: Господи, я же иду, значит, все нормально, и продолжать идти. Это так хотелось бы. На самом деле, реальные обстоятельства оказывают большее влияние на наше естество падшее, чем вот эти вот чудесные обстоятельства. Он, написано в Евангелии, увидел ветер, волны, реальность, которая была, обратил на это внимание. И как только он сделал это, допустил помыслы мира сего, даже безгрешные сами по себе. Ибо что ж грешного, если посмотреть на волну, что не волнуется, и на ветер, что он дует? В этом греха нет. Самом по себе. Но когда мы взираем на Господа, то есть когда мы идем уже в состоянии богообщения, находимся, на молитве ли, или другим каким образом, мы зрим Господа, то в этот момент отводить очи от Господа и смотреть на волны, это уже погрешительно. Ибо это уже не по вере. Нельзя оставлять Господа и менять его ни на что. Ибо это приводит к печальным последствиям. И это происходит по духовному закону. Как только внимание ослабили, из Господа перевели на окружающую обстановку, проблема в семье, неустройство на работе, нехватка денег, проблемы со здоровьем и обыкновенные наши житейские, вот, которые у нас возникают постоянно, проблемы. Если мы только внимание сосредоточим на этих наших житейских нуждах, бедах, проблемах, неурядицах, а у нас их всегда полно будет, и не успеем одну жить, другая наскочит, и так будет передавать из рук в руки до гроба. Поэтому мы тогда Господа никогда не увидим. Потому что будем смотреть только на эти проблемы. А взирание на проблему, взирание на какую-то неурядицу, оно не избавляет от нее. Потому что избавляет только Господь. И Господь, вместо того, чтобы дать нам победу, идти на поверхность над всеми этими скорбями, всеми смущениями, всеми волнами страстей, там, Он дает нам погрузиться, тонуть в этой проблеме. И в этом тоже великая польза для нас. Это наказание, что мы ослабли внимание к Господу. И это же великая польза. Тонем, мы ощущаем это, эту погибель. Ощущаем. Потому что мы вышли по намерению, по велению Божьему. Идем по Его воле. Хотя движем еще и боремся с неверием. Если это Ты, Господи. И вот погружаясь, тут уже понимаем, что все. Мы виноваты. По своей вине ушли от Господа вниманием своим. И поэтому Бог попустил нам, что эта проблема нас, которая сама по себе может быть и незначительная, но она нас задавит, поглотит и губит нас, потому что для нас она стала непреодолимой. Мы утратили надежную опору. Живую веру в живого Бога, стремление к Нему, взирание только на Него. И тогда последнее, что остается у нас, это отчаянный вопль молитвенный. Господи, спаси, погибаю. И это Бог нам даровал в этом случае. И Петр нашел этот выход. И уже взирая на окружение, неблагоприятственное его хождению, и погружаясь от этого в волны, потопая, он нашел единственный этот выход. Он закричал: «Господи, спаси, тону, погибаю». И тут Господь подошел и спас его, утопающего, и поставил опять его. Сам подошел за руку, невзирая на его, как бы, предательство, на его отпадение от веры, ибо это не было злостным, окончательным отпадением. Это было отпадение по немощи, по причине противных обстоятельств, которые на нашей немощью всегда оказывают такое очень давлеющее влияние. И поэтому последнее, если молитва будет осуждена в сердце, то она в решающий момент сама вырвется из сердца, вырвется из наших уст, от всего нашего существа к Господу. Если же в сердце она не насаждена, то человек будет тонуть и страшно даже сказать, что он может говорить в эти минуты. И хулу, и ропот, и отчаяние, и ругань всякую. И, к сожалению, очень часто из сердца выходит то, что там насаждено, а не то, что люди думают, что в момент решительной скорби они взмолятся. Нет. Если человек не будет практиковать молитву день и ночь в своей жизни, то и в нужный момент решительной скорби, смертельной опасности, она не взойдет на поверхность, эта молитва, потому что ее не насаждали, над ней не трудились, ее не поливали, над ней не скорбели и не болели. Откуда же она возьмется? Поэтому польза великая заниматься молитвой. И она неисчерпаема, и даже если и маловерие, и сомнения, которые иногда посещают нашу душу, вот почти будут готовы погубить нас, утопить нас в море страстей, в житейском море, в этой суеты, то последняя надежда наша, прибежище, пристанище, это молитвенный вопль, краткий, безыскусный, без всяких там уже надуманностей, всякого пафоса, без всякой искусственности, потому что скорбь, она убирает все это наносное, все тщеславное, все гордое, что отдаляет нас от Бога и держит нас в неприкосновенности. Бог не может прийти к нам, мы не можем прийти к Богу, потому что все мы пребываем в великой гордости, которая через другие страсти только проявляет себя, то так, то этак. Но если все это свести, то при первой причине падения была гордость падшего единицы, а затем заражено человеческое естество этой гордостью. И все грехи можно свести к ее истоку, к началу. То все равно в основании каждого греха лежит гордость. И гордость как самообожествление, как вот эта бытийная автономность. Человек думает, что вот он может сам решить какую-то проблему, жить жизненную ситуацию, и даже делать свое спасение, стяжание благодати, и куда только это не переносится, в какую сферу нашей жизнедеятельности наша гордость, там она и начинает работать. И страшно, конечно, когда это в церковной сфере, в духовной сфере, потому что здесь она принимает страшные размеры, и прикрытая личиной благочестия вырастает до жуткого фарисейского уродства, доходит до богоубийства, думая, что служит Богу. Страшнее трудно что и представить. Поэтому нужно уврачевываться от этой годы. Это единственное, что препятствует нам. И гордость лежит в основании же и маловерия, и неверия, и всех сомнений и колебаний. Потому что смиренный человек, он потому и смирен, что он припадает только Господу, уповает только на Него, стремится только к Нему, помнит только Его, прилепляется день и ночь к Нему в молитвах, в плаче, в сокрушении, и постоянно испытывает нужду, жажду, алчбу Бога и Божьей правды. И поэтому он не может ничем земным насытиться и ничем удовлетвориться. Для него все это проходящий прах и пепел, которым он, если и пользуется, то он и по этой причине сокрушается. Вынужден пить, есть, одеваться, зависеть от обстоятельств. И он этим тоже несет как крест, как бремя, но он никак не может к этому, это возлюбить, прилепиться и этим наслаждаться. И смирение не дает ему покой. И зато смирение дает доступ Бога к человеку. Человек может быть управляем Богом. Управляем Богом. Но, к сожалению, в нашем падшем состоянии вот эта управляемость со стороны Бога, то есть когда мы позволяем Богу, подчиняясь Ему, она возможна только в случаях скорбей, страданий, мучений, потрясений. Вот. когда мы находимся в таком мучительно страдательном положении. Тогда мы можем смириться. Если у нас более-менее кажется нам все уйдет удачно, спокойно, тихо, тут же гордыня начнет заявлять о себе и говорить: видишь, это ты такой умный, хороший, мудрый, духовный и так далее, и так далее. И тут же это погибельное помысл или ощущение удалит Бога, если даже Он к нам и приблизился, удалит благодать Божию. А вот это уже дух самоуспокоения, самодовольства, теплости, да, он уже в нас повиснет, и мы уже не будем ощущать потери благодати, и будем думать, что мы преуспели, что мы уже схватили Бога за бороду и держим в своих руках, и можем все, что угодно сделать. Это великое безумие, великая прелесть. Поэтому лучше нам находиться в состоянии утопающих и молитвенно вопиять: Господи, спаси меня, погибаю, чем быть в состоянии ходящих по водам и надмиваться по этому положению. Я не такой, как все. Те на лодке остались, а я вот по воде иду. Ибо не полезно нам преуспевать видимо для самих себя, даже над страстями. Даже на том, что мы так хотим ненавидеть и избавиться, что нас так мучает, что нас так беспокоит, если мы действительно живем покаянной жизнью. И это нам не полезно. А особенно в наше время. Потому что гордость можно вышибить настолько постоянным показанием, кто мы на самом деле. Что мы больные, очень страстные, грешные, мерзкие, непотребные люди. Что мы далеки от такого великого святого Бога, который хочет нас по-настоящему обожить, приблизить к себе, очистить и сделать способными к богообщению. И трагедия наша в этой жизни заключается в том, что мы не способны вместить такого Бога и Его великую благодать. Не способны вместить прежде всего, опять-таки, по гордости нашей. И от гордости, от прилепленности к земному. И прилепленность это и в смысле любления земного, и наслаждений, и в смысле зависимости от него, от страхов. Иногда можем что-то не любить, но мы боимся бури, боимся ветра, боимся смерти, боимся потери, боимся нужд, которые могут возникнуть в нашей жизни. Там голод, холод, скитание, бездомность и другие всякие злоключения, которые бывают в жизни человека. И вот эти страхи, это тоже оказывает на нас влияние, и тоже, если мы не будем верой укрепляться и постоянно уврачевывать каждое проявление этой болезни соответствующим врачеванием из Евангелия, заменяя его плотское мудрование евангельским мудростью, и волос головы не падет без твоего лица небесное, и ничего не бывает, и без меня не может делать ничего, и другие подобные евангельские изречения, будем их принимать всей душой и умом, и насаждать себе, и они будут уврачевывать вот противоположные им болезнующие вот эти вот недуги, помышления, ощущения. И это делание, это делание. И великая мудрость состоит в том, чтобы по ходу жизни, при всей нашей этой неустойчивой, постоянно изменяемой ситуации, подбирать и в молитвах своих, и в чтении своем, и в восприятии Священного Писания, особенно Евангелия, вот выбирать эти крупицы Божьей мудрости, вот эти Божьи лекарства, и прилагать их в нужное время, нужной мерой по этой потребности, и врачевать. Потому что благодать Божия, она преподается многоразлично, и через молитву, и через Писание, и через Слово, через утешение, и через обличение, и через наказание, и через болезнь, через страдания. И надо учиться все использовать себе во спасение, во благо. Потому что истинное благо – это исцеление души. И если тело страдает, а это способствует исцелению души, то мы должны возлюбить это страдание и возненавидеть самих себя. Возненавидеть самих себя в том состоянии, в каком мы есть. Ибо любящий свою душу, сберегающий свою душу, погубит ее. Это великая задача. Отказываться от себя до полного самозабвения. И она возможна только в двух проявлениях. Первое, в молитве к Богу, когда мы Бога возлюбляем больше себя и до смерти готовы до конца претерпеть все, что не будет попущено нам в делании покаянной молитвы. Претерпевший до конца спасется. До конца. То есть до самой смерти. И второе, это когда мы выходим, уходим от себя ради ближних. Когда мы ближних предпочитаем во всем. Тогда мы поймем великие слова великого нашего Бога Спасителя. Кто хочет быть большим вас, пусть будет всем слугой. Это никак не отвлеченные философские какие-то категории или какие-то морально-нравственные там поучения. Нет. Это живая, реальная жизнь. Это и есть та бытийность божественного плана, которая и позволяет нам жить вечной божественной жизнью, насколько мы способны в наших условиях, пока мы в исцеляющем таком направлении, в очищающем, но уже соприкасающемся с вечностью, закладывая основы этой вечности для самих себя. Это жизнь. И заповеди Господни животворные, животворящие и жизнеподдательные, а не просто отвлеченный свод моральных каких-то категорий или правил. Нет. Кто воспринимает Евангелие только как свод моральных правил, вот это вот хорошо, а это плохо, это абсолютно неверно. Тут нет категории хорошо и плохо, уже это не работает. Тут есть жизненно, дает жизнь, дает общение с Богом или уводит от Бога, не дает смерти. Поэтому апостол Павел пишет, помышления плотские, смерть есть. Они пишут, это плохо. А вот это, мол, хорошо. Он не пишет плохо и хорошо. Он говорит, а смерть есть. А духовное помышление, жизнь есть. Вот так стоит вопрос. Жизнь и смерть. Никак иначе. Потому что на плохо и хорошо нас могут поймать. Когда это будут отвлеченные понятия. Иногда это и уместно там. Но в данном случае речь идет о жизни. Поэтому это есть жизнь. Хочешь быть по-настоящему выше, больше других, то будь слуга им. В этой жизни нет. Каждый хочет стать начальником над другим. Начиная в семье, идет борьба за лидерство. Муж над женой, чи жена над мужем, или дети над женой и мужем. Борьба идет. Постоянное за лидерство. Средства разные. Иногда можно и плачем командовать. Выхныкивать все. Иногда можно лицемерием, притворством и всякими другими страстями. Но суть от этого не меняется. Средства разные. Суть одно. Я добилась своего. Или я добился своего. Я главный. Но не в том смысле, что я стал служить всем искренне, а отдаляясь от своего естества, забывая как бы о нем, а живя скорбями другого, радуясь радостями другого, как нас учит и Господь, и святые апостолы в своей Евангелии. Это крайне жизненно важно понять и внести в жизнь. Если мы не преодолеем это, мы своей самости не выйдем. Мы так и останемся самозамкнутыми, эгоистичными и гордыми людьми. Что бы мы ни делали, мы погибнем. Ничто внешнее нас не спасет. Потому что и Бог нас не может спасти, если мы сами из себя не выйдем. Из этой самости. Из этой пагубной, гордостной автономии. Что мы что-то сами по себе значим, что-то можем, что-то мы себя представляем. А это ж так нам свойственно. Так свойственно. И не только в отношении к обыкновенным окружающим нас людям, и в отношении к святому, в отношении к духовному отцу, к священнику вообще, вот, и к церкви, скажем, как богоспасаемого такого Божьего тела. Это удивительно, но так кажется. На самом деле, это повседневное проявление гордости. Если людям, пришедшим к священнику с надеждой услышать от него ясно волю Божию, вместо того он даст указание, исходящее от его собственного рассуждения, могущее быть неугодным Богу, то тем самым бросит их на неверный путь и причинит им некоторый вред. Тоже преподобный Серафим Саровский сказал, что когда он говорил о своем уме, то бывали ошибки. И блаженный Силуан добавил один раз при беседе об этом предмете, что ошибки могут быть не страшными, но могут быть и весьма важными, как и сам он пострадал в начале своей монашеской жизни. То есть здесь речь идет, что могут, конечно, и люди, носящие священный сан, ошибаться. Даже великие преподобные на каком-то периоде пока не научатся тонкому этому развлечению, где воля Божия, а где человеческая. Поэтому задача священника, истинного пастыря, преодолеть эту ошибку и всегда жить молитвой и молитвой защищаться от того, чтобы не говорить человеческого в тех случаях, когда нужно возвестить волю Божию. Сознавая себя далеко стоящим от должного совершенства, а любой человек должен это осознавать, подолгу и с болью в сердце умолял я Господа не попустить мне ошибаться, удержать меня в путях действительно его воли, внушать мне слова, полезные братьям. И в самый час беседы с человеком я старался удержать слух ума моего на сердце, чтобы улавливать Божью мысль и часто даже слова, которые нужно сказать. То есть, и если человек молится серьезно, по-настоящему, чтобы Господь не попустил ему ошибиться в отношении его духовных чад или к тех, кто обращается к нему как к священнику, да, то Господь, значит, это уже говорит о серьезности этого человека, в отношении к его служению, и к священному сану, и к Богу, и к спасению, потому что он обладает такой властью великой, как священника, да, в то же время и подвержен страшному, значит, наказанию в случае уклонения или злоупотребления этой властью. То есть погибнуть для священника намного легче, чем для любого мирянина, потому что он отвечает не только за себя, а за тех множество людей, которые к нему Бог своим промыслом приводит, или они обращаются к нему. Следование святому принципу православной традиции на практике встречается с невероятными трудностями. Теперь со стороны обращаемых, чад духовных или людей, которые обращаются к священнику. Здесь возникают несравненно больше трудностей. если мы нашли истинного священника. Люди образованные крепко держатся нового начала своего разума. Вот гордость в повседневном проявлении. Потому что каждый человек привык с детства руководствовать своим разумом. Он все оценивает, он все испытывает, он все осуждает, он все разделяет. Это хорошо, это плохо, это хорошо, это плохо. И так, соответственно, своим установкам живет. Поэтому у каждого человека своя жизнь. Соответственно, своим взглядам, отношениям, вкусам, привычкам, навыкам. Да? То есть, своему, все, что называем своим разумом. Он живет по своему уму разуму. Не по евангельскому. По своему. И чем он более образован, то есть, он умеет манипулировать умом в каких-то научных сферах, политических ли, там, житейских, прикладных, там, хороший финансист или там еще какой-нибудь профессии владеет, и где требуется именно интеллект, познание, ум и в прикладном таком смысле, то и этим он тоже надмевается. И думает, что если он такой разумный в этом деле, то с этим же умом он сейчас в духовную сферу войдет и там еще быстрее всех там на места поставит. А у священника у нас хочется просветит глазами и скажет, все, вижу всех вас. На самом деле это абсолютное заблуждение, прелесть. То, что бывает хорошо с таким разумом в житейской сфере, оно непригодно. И уже сам подход он неправилен. Уже этот разум нельзя переносить на духовное. Всякое слово иерея для них является просто человеческим. Вот причина. Они воспринимают слово священника как любого обыкновенного человека. Только этот человек водит машину, этот строит дома, а этот служит литургию. Человек. Такой же, подумаешь, одел там белое что-то, балахон и ходит с крестом. Это человек. Что он может мне сказать? Человеческое. Если такое отношение, то человек и получает человеческое. И это еще милость Божия. Потому что страшно подумать, если бы ему была открыта воля Божия. Бог, щадя этих людей, которые обращаются ко мне, к духовному отцу, к священнику, как к человеку, не дает мне, не открывает мне, потому что мне соблазн был бы большой, знать волю Божию, а взять и сказать другое. Поэтому я сам не знаю воли Божией в отношении этого человека. И в этом милость Божия. И тогда я говорю человеческое. Да, подкрепленное с цитатами Священного Писания. Да, подкрепленное с евангельскими словами. Но это человеческое мнение. И за него этот человек не впадает в богоборчество и богохульство. Он не хулит Духа Святаго. Если он не исполнит, он понесет наказание минимальное. Как не послушаться доброго совета. А вот если я возвещу волю Божию, и он не исполнит, то это страшно. Он понесет такое наказание, что страшно и представить. Поэтому, с одной стороны, мы выгорим то, что мы не наказываемся так, как мы уже давно были в аду, наверное. Но с другой стороны, мы принижаем значение и священника, и его священного сана, и как бы убиваем возможность Бога воздействовать через священника. И поэтому у нас принижено в сознании и церковь, и ее воздействие, и ее влияние, и влияние священника, и духовного отца. Потому, не потому, что оно само по себе не существует, а потому, что для нас оно как бы не существует. Мы сами обрезаем это своим гордостным человеческим отношением. Мы не верим, что Бог может через священника, открыть свою волю, оказать свое действие. И поэтому Господь, нисходя нам, иногда являет чудеса. явные чудеса, опять-таки, чтобы хоть как-то подогреть интерес и нашу веру, наши отношения, что все-таки это не простой обыкновенный человек, хотя он как бы с нами в повседневной жизни так же кушает, так же одевается, так же, ну, все ведет себя, как и мы. То также люди соблазнялись на самого Господа, видя Его повседневной жизни. И потому многие не верили, и потому кричали: «Распни Его». Так что говорить, если они уже столько чудес видели? И действительно, Он о себе свидетельствовал, и силой Слова Своего, воздействием самой личности Своей, и чудесами и знамени. То что говорить о каком-то грешном священнике, который сознает свою греховность, плачет пред Богом, кается, борется со страстями, все. Но тем не менее он является проводником Божьей благодати, тем не менее через него Бог являет свою силу. Но мы лишаемся этого. Мы же живем по своему разуму. Всякое слово Ирея, продолжает архимандрит Сафроний, для них является просто человеческим и потому подлежащим критическому обсуждению. А мы учили, что духовного отца нельзя критиковать с момента, как ты ему доверился. Не имеешь права даже в помысле рассматривать его критически. Что бы он ни делал, уже он не подлежит твоему суду. Но это духовное требование. Но как трудно это в обыкновенной практике осуществлять. Вот речь идет об этом. Что даже если мы правильно что-то познаем, то воплотить это в жизнь – это совершенно разные вещи. Знать правильно и жить правильно. Воплощать это повседневно. Вот конкретному живому священнику, скажем. Последовать указанию духовника без рассуждения было бы для них безумием. То, что видит и разумеет духовный, того вовсе не воспринимает душевный и отрицает, потому что живет в совершенно ином плане. Встречаясь с людьми, руководящимися своими собственными импульсами и отталкивающимися от слова, данного Иерею по молитве, раз священник молится, то ему Бог дает. Я отказывался. Мудрый очень поступок этого священника, благодатного и опытного, отказывался и спрашивать от Бога, а открыть пришедшему его святую и всесовершенную волю. Сам священник даже отказывался, видя, что человек движется собственными плюсами. Он не послушает. Почему? Опять повторяемся. Таким путем я не ставлю их в положение борьбы с Богом, говоря им лишь личное мое мнение. И здесь идет любовь к ближнему. Потому что можно же и свести, открыть волю Божию, сказать: все, конец тебе. Не исполнишь сам ты. А человек немощный, у него нет еще, раз он уже и своими плюсами движется, как же он может ее исполнить? Он же тут же выйдет за дверь и будет продолжать свое. А уже знает волю Божию. Уже все. Уже никак он не может не отвечать за это. Поэтому любовь пастыря иногда заключается в том, чтобы не открыть волю Божию, а не в том, чтобы открыть. Хотя человек приходит и говорит: откройте мне волю Божию. Как мне полезнее. Понимаете? И поэтому вам это объясняет, почему я иногда уступаю. В многих случаях, вот вы видите, уступаю и говорю: ладно, женись, езжай, делай, копай, садись, строй. Потому что, если я скажу волю Божию, то будет совершенно противоположное. Не женись, не строй, не копай, не покупай. И вы не понесете этого. Потому что воля Божия часто расходится с нашими пожеланиями. Почти постоянно. И все. И тогда жизнь превратится в кошмарный сон. Потому что веры нету, а требования такие. Поэтому постепенно. Мало-помалу. Подводить к духовным. Вот. Но в таких случаях вы лишаетесь этого. Вы лишаетесь преуспеяния. Конечно, лишаетесь. Потому что я вам нельзя открыть прямую волю Божию. Потому что вы приходите и просите не этого. как формально, как бы воле Божией, на самом деле, Господи, удовлетвори мне страстям моим. Хочу пожить здесь. Итак, открывается лишь личное мнение, хотя бы оно и подтверждено ссылкой на Троицких отцов или Священное Писание. Я оставляю их свободными от богоборчества, то есть хотя бы от крайней степени греха. Пусть они уже там меньшее зло, как говорится, пребывают, чем в великом зле. И как бы вправе безгрешно отклонить мой совет, как только человеческий. Конечно, это далеко стоит от искомого нами в таинствах церкви. Вот эта фраза, последний вывод, конечно же, это далеко стоит от искомого нами в таинствах церкви. Потому что общение с духовным отцом и со священником истинным Божьим, это таинство. Оно не подлежит рациональному критическому анализу. Не подлежит. То, что мы привыкли делать с любым явлением. Оно, как все божественное, не объемлется человеческим умом. Оно выше этого, глубже, шире и невместимее. Потому что там действует сам Бог. А где действует сам Бог? В церкви, в таинствах, через духовного отца, через Евангелие. Там уже нет человеческому рассудку понимания. Нет, это превыходит. Поэтому верой мы движемся. Поэтому кто придет с верой, без осуждения примет, тот получит. И указание от Бога, и совет, и подкрепление, и вразумление. И оно пойдет. Потому что после молитвы первая мысль, которая приходит от Бога на сердце священника. Иногда священник просто сердцем чувствует. Тот только вопрошает, а я уже на сердце ответ. Нет. Я говорю, сердцем не располагается к этому. То есть лучше этого не делать. Если сердце не располагается. То есть, опять-таки, в мягкой форме даю. Не вот так... Не делай, погибнешь. Я говорю, знаешь, вот сердце мне располагается. Но человек, желающий себе блага, тут внимателен к словам. Почему, батюшка, вот сердце не плачет, не время пойду против сердца своего духовного отца. Значит, будет мне потом что-то нехорошо. Вот. Значит, уже даже в такой мягкой форме подсказка идет. Или, да нет, знаешь, здесь вот сердце у меня спокойно все. Значит, помолясь можно. Поэтому от нас зависит. От нас зависит. Вот этому мы должны научаться в вот сегодняшнем евангельском чтении. Что взирай на Господа и даже удостоверяя, что это Господь, проверяя Его, идя Ему навстречу, он, если мы тонем, то пусть у нас скроется наше состояние. Пусть наша насажденная молитва, как отчаянный вопль к Господу направленный, спасет нас из вечной погибели. И в каждой жизненной ситуации, и в каждой духовной проблеме, если мы будем вопиять так, Господи, спаси меня, погибаю. Все. Если не Ты, конец. Это последнее пристанище, которое мы обретаем прежде всего вот, кратко Иисусовой молитвы. В покаянном порыве, в осознании своей погибели, потому что так глубоко от сердца взмолиться, что Господи, спаси, погибай, может человек только увидящий свою реальную погибель. Петр видел, ему не нужно было ничего придумывать. Сидеть по книгам и искать, что там меня нагрешил, в чем же мне кается. Нет, он уже тонул реально. Вот когда мы в своей духовной жизни будем ощущать это реальное погружение, и с последующим задыханием, смертью, а может быть разрыванием там, рыбами, акулами и так далее. Вот тогда мы от этого реального страха погибнуть и сможем вот этот порыв молитвенный дать, который мгновенно привлекает Бога. Потому что он искренний, он настоящий, он жизненный, он совмещается с этим, с бытием. А если это идет не от видения себя, то это будет формальный, мертвый, так положено, так требуют и так далее. То это все, оно не сработает. Это будет не молитва. Это будет страшно рассказать, что это такое. Поэтому слава Богу милосердному, что Он дает нам эти жизненные ситуации и с избытком. которых у нас постоянно возникает нужда в таком вопле. И возникает сам вопль. Потому что ситуация настоящая, она требует этого. Поэтому насаждайте молитву, пока у вас есть спокойные относительно времена, чтобы в беспокойные периоды она вас вытаскивала, поставляла пред Господом. Она привлекала руку Божию, и Господь извлекал вас с этой вечной и временной погибели. Ему же слава в веки веков. Всем сердце, душе, все Богу, мы сегодня нашего всем. Господи, помилуй. Господи, все деньги.